Давайте мы сегодня откроем послание Иакова с 12 стиха. С 12 по 15 стих. «Блажен человек, который переносит искушение. Потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». И сегодняшняя тема «Блажен человек, который переносит искушение». Вот такая очень простая тема. Готовясь, я не смог уложиться в одну проповедь. Если Бог даст, то на следующей неделе я продолжу эту тему. Но сегодня я хотел бы с вами об этом поговорить. Если мы посмотрим слово «блаженный», в Священном Писании очень много написано это слово, и есть определенное значение, да, этого слова «блаженный». Однажды, когда я только уверовал в Иисуса Христа, у меня есть сестра родная, у меня две сестры, одна верующая, другая неверующая, но у нее муж, и он тоже неверующий, я вот уже больше 26 лет молюсь за них, и вот только, знаете, вот сейчас проблески проявляются, что, то есть они не исключают возможности, что они поверят в Иисуса, потому что последний раз мы с ними разговаривали, это было летом. Они говорят: ну я не хочу сказать уверенно, что я не буду веровать, но может быть когда-то какие-то обстоятельства подтолкнут меня. До этого момента он конкретно наотрез говорил нет. Но что интересно, я вспомнил, будучи вчера готовя проповедь и говоря с ним о вере в начале своей духовной жизни, он говорил, знаете, ну вы хотите быть блаженными? Блаженный человек, в его понимании, на то время это был человек такой немножко ненормальный. В розовых очках, летающий в облаках, в сам проблемах, а делать вид, как будто нет проблем. Вот так его интерпретация блаженного человека. Типа того, что ему ничего не надо. Такой летающий в абстракции. Ну, на самом деле, конечно, это неправильно. Это неправильно. И блаженный человек, если мы посмотрим некоторые моменты, в еврейском языке это слово звучит «ашре». На греческом языке «макариос», а на русском языке это слово звучит, и определение этого слова «счастливый». Просто, знаете, счастливый человек, блаженный человек, не обращайте внимания. И это просто человек, который действительно, как Писание говорит, блаженный, да, счастливый человек. И дело в том, что каждый человек, абсолютно каждый, он мечтает быть счастливым человеком. Он прилагает определенные усилия для того, чтобы стать счастливым человеком. Но есть определенные такие моменты, особенности, когда человек, знаете, имеет собственное представление, что значит быть блаженным, счастливым человеком. Почему я об этом говорю? Потому что люди могут находиться абсолютно в одинаковых условиях, при этом один человек себя чувствует счастливым человеком, а другой человек – несчастным человеком. Бывает другая ситуация, когда человек думает, что если у него будет что-то или кто-то, он будет счастливым человеком. Хотя другой человек, имея то и другое, – несчастный человек. Почему? Потому что у каждого человека есть определенные стандарты или критерии, чтобы быть счастливым человеком. И поэтому быть счастливым человеком на самом деле – это не грех. Я думаю, быть счастливым человеком – это воля Божья. Потому что в Писании очень много написано, да, относительно блаженного человека, относительно счастливого человека. И там говорится, как быть счастливым человеком, что такое истинное счастье. И поэтому по-настоящему истинно стать счастливым человеком, если мы научимся учиться у Бога и понимать, от Бога, что значит счастье и что значит быть счастливым человеком. И тогда во всей полноте вы не только будете знать, что это такое, но у вас будет возможность испытать вот это блаженство, вот это счастье, которое дарует Бог, которое обеспечивает Бог, которое Бог этим счастьем благословляет людей. Знаете, на венчание мне нравится очень такая прекрасная песня. Такой момент, когда есть официальная часть, когда уже, ну, в основном все прошло, там, кольца, да, там, клятва они дают друг другу, проповедь прочитана. И тогда обычно ансамбль, они начинают им петь песню, да, «Наконец вы рядом», там, «Созданы навеки», «Счастье только в Боге, только в нем одном», да. А потом начинается семейная жизнь. И люди начинают пытаться искать счастье в друг друге. Но дело в том, что когда начинается семейная жизнь, вскрывается и не только лучшие качества и хорошие качества человека, а вскрываются что? И негативные качества, и нехорошие стороны человека. И тогда в этот момент, знаете, начинается появляться огорчение, разочарование, ну и какие-то другие вещи. А почему так происходит? Да потому что, когда поет эту песню, ну, там очень красивые слова, очень красивая песня, то люди только обращают внимание на тот момент, наконец мы рядом. Да, вот, наконец мы рядом, да, вот, все так. А вторую часть этой песни почему-то не забывают. Потому что там вторая часть этой песни написана «Счастье только в Боге и только в нем одном». И когда они пытаются искать счастье в друг друге, естественно, то, что Бог хочет вложить в эту семью и показать истинное счастье, оно не происходит. И для кого-то, знаете, счастье только в Боге в песне. А очень важно, чтобы это было в жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? И когда вы начнете искать действительно счастье в Боге, только в нем одном, и тогда вы научитесь принимать друг друга такой, какой он есть. Тогда вы сможете терпеть те недостатки или, может быть, те негативные качества того человека и позволять этому человеку изменяться. Поэтому, если мы поем, так и пусть будет это в нашей жизни. Пусть та вторая часть, она будет на первом месте. И когда вы будете находить счастье в Боге, и тогда вы найдете счастье друг в друге. И будете дарить это счастье друг другу. Аминь. И мы через Священное Писание можем понять и осознать, что есть истинное счастье. Какой человек может быть истинно счастливым человеком. И как это счастье, оно приходит в жизнь человека и сохраняется, и не уходит. Священное Писание очень много это открывает. И сегодня я всего лишь такую, знаете, одну маленькую грань сегодня открою и поделюсь с вами, потому что можно, наверное, всю жизнь об этом говорить, это изучать. Но очень важно, чтобы это применять в своей жизни. И сейчас мы прочитали в Писании, тут написано: «Блажен человек, который переносит искушение». Вы знаете, есть определенная такая ситуация в жизни человека, когда человек может испытать это истинное счастье. Знаете, блажен человек, Писание говорит, который переносит искушение. Что такое искушение? Если сказать одной фразой, это предложение сделать грех. Знаете, перед тобой стоит такое предложение. И, конечно, многие люди думают, что грех – это такое убийство, прелюбодеяние, кража. Там. Конечно, это однозначно грех. Но, я думаю, грех – это не только эти вещи, они могут и проявляться, на первый взгляд, и в хороших вещах. Например, сегодня воскресное служение, День Господень, который Бог дает нам для того, чтобы верующие святые проводили его, посвящая Господу, уделяя время Господу. Так, в Писании написано, да, кто удержит, да, в день субботний ногу от соделания там обычных дел, то благословит Бог. А сегодня у кого-то есть возможность поехать на пикник с семьей, там, провести хорошо время. Конечно, и если человек вместо время богослужения выбирает поехать на пикник, ну, это же вроде не грех, это вроде же хорошее дело. Как вы думаете, в глазах Бога это грех или нет? Конечно, грех. Это грех, когда ты просто выпадаешь из воли Божьей. И любое дело, даже на первый взгляд, хорошее, если это не воля Божья, если это не соответствует Священному Писанию, это грех. Конечно, я не говорю о том, что не нужно ехать, но есть время, да, определенное, когда ты можешь поехать, ты можешь после богослужения поехать, можешь поехать в другой день. Само событие, там, поехать не пить, это не грех. Но когда не время, оно может быть грехом. Или когда ты на пикнике начинаешь там употреблять алкоголь, это тоже становится событие, где совершается грех. Поэтому искушение, оно может проявиться абсолютно в разных сферах, в разных моментах. Это предложение просто поступить не по воле Божьей. Это просто предложение совершить грех. Это такая, знаете, черта, перед которой ты стоишь, и все зависит, вот как ты отреагируешь вот на эту ситуацию. Это может тебя откинуть назад или наоборот помочь тебе сделать прыжок вперед. Или это тебя уронит, приведет к падению, или наоборот тебе это возвысит и поднимет тебя. Знаете, но все это зависит только от твоего решения. Какое решение ты примешь, когда перед тобой стоит искушение? Священное Писание говорит: блажен человек, который переносит искушение. Поэтому счастье, оно приходит в жизнь человека не когда только все хорошо, когда очень трудно, когда все замечательно, когда все прекрасно, но оно порой приходит в твою жизнь и начинает осуществляться, когда перед тобой есть определенная трудность. Есть определенные, знаете, препятствия. И в зависимости, насколько ты правильно или неправильно отреагируешь относительно того, что стоит перед тебя, зависит, будешь ты счастливым человеком или ты окажешься несчастным человеком. Очень такая простая арифметика. На самом деле любое наше решение, оно принесет результат. Оно может сразу появиться, а может через несколько лет. Оно может даже проявиться через много лет. Она может отразиться и в твоей жизни, она может отразиться и в будущем поколении. И не просто в общем будущем поколении, а конкретно на будущем поколении твоей семьи. Это в твоих детях и твоих внуках и правнуках. Если мы посмотрим один пример, 3 Царств, 11 глава, 11 стих тут написано, это относительно Соломона. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего, и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Удивительный момент. Мы видим, Бог говорит Соломону. То есть он говорит ему, что будет. Он говорит, что то царство, которое у тебя есть, я исторгну. Не при твоей жизни, а при жизни твоего сына Равоама. Если мы посмотрим историю, то мы знаем, что почему Бог говорит Соломону такие слова. Потому что он взял очень много себе жен, наложниц. Он себе устроил целые конюшни, целые города с конюшнями. Он стал поклоняться многим идолам и богам, божествам, строил капища, храмы, ну, богам, которым служили и поклонялись его жены. То есть, другими словами, есть те определенные условия, которые Бог поставил Соломону, что не делать. Соломон сделал все это. И впоследствии он говорит, естественно, будут определенные последствия из-за этого. А что за последствия? Что царство будет отторгнуто от него и дано будет рабу. Но давайте мы посмотрим, почему Бог делает, что при его жизни он этого не делает. Он говорит, ради Давида, при твоей жизни я этого не сделаю, но сделаю это при жизни твоего сына. И давайте теперь посмотрим. Давид, он жил такой жизнью, Писание говорит, что муж по сердцу Бога, он исполнит все желания мои, так говорит Бог про него. Конечно, Давид не идеальный человек, но это человек, который очень часто и во многих сферах своей жизни, вопросах, он стоял перед искушениями. Помните, было такое искушение, когда у него была возможность убить Саула? И однажды, это было дважды, второй раз даже Авеса он предложил, это его один из военачальников сказал, давай я ударю и не повторю удара, привожу его копьем. То есть, другими словами, ему предложили разобраться с Саулом даже чужими руками. Но перед Давидом стояло это искушение. Представьте, он мог бы убить Саула, и проблемы все решились. Вот эти гонения тут же прекратились бы. И он бы тут же был помазан в царство, потому что он уже имел это помазание от Самуила. В глазах Бога он уже был царем. Но когда перед ним стояло сделать это или не сделать, он говорит, я не прикоснусь к помазанию Божьему. Знаете, он сделал свой выбор. И впоследствии мы видим, что он соединил все 12 колен Израиля. Он сделал очень мощное, могущественное государство Израиля. И то, что он прожил такую жизнь, знаете, он счастливый человек. Конечно, у него была трудная жизнь, но он счастливый человек, потому что, знаете, вот он пожал результаты, он умер в глубокой старости, насыщенный днями. И потом он передает своему сыну Соломону очень мощное, сильное, богатое государство. И Соломон, он не видел ни одной войны. Соломон жил, знаете, в роскоши, он жил, знаете, в благоденствии, он жил в мире. И, конечно, многие люди, они хотят жить, как Соломон. Но и немногие хотят жить, как Давид. Но мы видим вот это богатство, вот это роскошь, мудрость, успех. Это были тоже, знаете, искушения, которые перед ним стояли. И он не смог устоять перед этими искушениями. Эти все вещи, они привели его к падению. И не только лично его жизнь, но и государство, оно с этого момента, после его правления, оно разделилось на два государства. Последствия обязательно будут от каждого решения. Но немногие хотят жить, как Давид, потому что Давид, он старался угождать на воле Божьей. Он старался жить в соответствии того, чего желает Бог. И мы видим, он пожал результаты, которые передались на целые-целые поколения. Потому что Бог обещал ему, что от тебя на престоле будет всегда стоять из твоего рода. Впоследствии мы знаем, что сам Иисус Христос, царь царей, родился благодаря именно из поколения Давида. И вот сегодня человек всегда будет пожинать то, что он съел. Если вы сажаете картошку, то, я думаю, осенью никто из вас не планирует пожинать арбузы. И если вы хотите что-то пожать, то, естественно, вы это и сеете. Так же? Поэтому, если человек пожинает, сеет зло, то, естественно, он будет пожинать зло. Если человек сеет добро, то он и будет пожинать добро. Если мы посмотрим Галатам 6 глава 9 стих, делает добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому Писание, оно обещает, что будет обязательно жатва. Будет. Но жатва будет только тогда, когда будет сеяние. И каждое наше решение, оно бывает правильное, оно будет неправильное, но всегда будет жатва. Всегда. Это будет в твоей жизни, при твоей жизни, а может быть и в жизни отразится будущих поколений. И когда приходит жатва от греха, то Писание говорит, это смерть. Знаете, похоть зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому грех этот, я однажды говорил, это знаете, хамартия, слово, значение этого слова. Хамартия и определение этого слова мимо цели. То есть, когда стрелу запускает цель, мишень, и она летит мимо. И у Бога есть для каждого из нас определенные цели, которые Бог ставит, куда Бог направляет. Это в каждом абсолютном вопросе, в каждой сфере нашей жизни. И когда мы идем мимо цели, это называется грехом, хамартия. Поэтому, если мы посмотрим 1 Иоанна 3 глава 4 стих, тут написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Жатва от греха всегда будет смерть. Знаете, люди боятся физической смерти, но на самом деле нужно бояться духовной смерти. Духовная смерть – это когда происходит разделение, отделение от Бога. Когда Бог может сказать, я тебя не знаю, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Вы знаете, как страшно, когда Бог скажет такое слово. А что есть беззаконие? Сейчас мы прочитали 1 Иоанна, 3 глава, грех есть беззаконие. И беззаконие есть грех. Каждый раз, когда мы выпадаем из воли Божьей, в любом вопросе совершается грех. И если мы в этом не остановимся или не покаемся, то последствия будет смерть. Я сейчас говорю о духовной смерти. Будет отделение от Господа. Знаете, человек может оправдаться, но оправдание, оно не снимает, не смывает грех. Оправдание очень часто, оно просто переносит грех на другого человека. Покаяние перед Господом, признание своей неправоты, исповедание перед Господом и решение изменить свою жизнь, оно снимает грех с нас и омывает на драгоценной крови Иисуса Христа. Знаете, никто не может сказать Богу, почему Бог ты меня не остановил? Или сказать, ну так произошло, потому что так произошло. Нет, эти вещи, они не будут оправданием. Потому что Священное Писание, то, что мы сейчас прочитали, Писание говорит о том, что Бог не искушает никого. Писание говорит, Бог не искушает никого. Но также в 14 стихе тут написано, каждый искушается и увлекается собственной похотью. Поэтому такие оправдания, вот так получилось, вот такие обстоятельства, кстати, это не будет оправданием. Полностью вина, она лежит на том человеке, который это делает. Потому что Бог не приводит ко злу. Бог не совершает зло. И Писание конкретно говорит, каждый сам обольщается собственной похотью. И Бог никого не искушает злом. Поэтому ни на Боге, ни на кому-то другому нет вины. Полностью ответственность лежит на каждом из нас. И очень важно, чтобы мы могли это понимать и что-то делать с этим. Есть вещи, есть то, куда Бог ведет, и есть то, откуда Бог выводит. Но очень часто люди оказываются там, куда Бог их не приводил. Например, развод. Или долги у человека. Или болезни, или одержимость. Эти все вещи, ну, разочарование в сердце человека. Эти все вещи Бог не делал в жизни человека. И Бог не приводил в эти ситуации человека. Человек оказался во всех этих ситуациях, потому что какие-то моменты, когда перед ним стояло определенное искушение, поступить так или не поступить, этот человек поступил так, как он хотел. И я думаю, каждый раз Бог, он всегда предупреждает, Бог всегда показывает, Бог всегда предостерегает. Но очень часто люди, они не прислушиваются то, что Бог говорит. И очень бывают такие моменты, как Писание говорит, увлекаясь собственной похотью. Знаете, увлекаются. Во-первых, они... Знаете, вот бывает такое время, когда дети увлекаются, их отпускаешь гулять и говоришь, ну, чтобы там через 2 часа был дома, а проходит 3 часа, их нет. А потом спрашиваешь, а почему ты не пришел вовремя? Он говорит, ну, мы там игрались, там увлеклись, да? То есть, когда человек увлекается, он не смотрит на время, он не думает о других людях совершенно, там даже о родителях в данном случае. Ему просто хорошо, и ему все равно, он даже не думает о последствиях, что будет. Ему сейчас хорошо, и ладно. Просто увлекаясь собственной похотью, знаешь, что такое похоть? Это такое страстное желание, я хочу. Вот, например, мне однажды, когда я был в Москве, и один друг мне говорит, у нас в Москве здесь очень много таких надувных миллионеров. Я говорю, а что такое надувной миллионер? Он говорит, ну это вот молодые люди, они получают наследство, квартиру от родителей. Они продают эту квартиру, покупают себе дорогой самый Мерседес, загружают туда вещи свои и живут в этом Мерседесе. Ездят, гуляют и спят в нем. А потом раз авария, и сдувается этот миллионер. И таких, оказывается, много. И вот, знаете, почему? Просто они хотят, знаете, вот, ну ладно, они получили наследство, квартиру, но эту квартиру никто не видит. И они просто могут только спать в этой квартире. Но когда они ездят на Мерседесе, их все видят, на них смотрят, им завидуют, знаете. Им просто хочется. Они не думают, что ну, этот Мерседес разбивается, или он стареет, да, цена на него падает. Он не думает об этом. Ему сейчас хорошо, вот я хочу и все. Вот это и есть вот страстное желание. Я хочу. Но Писание говорит, блажен человек, который переносит искушение. И когда у тебя есть искушение, знаете, вот, значит, перенести что это? Это перетерпеть. Это сказать нет. Это просто, ну, своим желанием просто, их просто остановить. И если человек этого не сделает, то, естественно, он так увлечется, и в конце концов он, там написано, увлекаясь собственной похотью. Его, просто его страстное желание, вот хочу и все. И он несется, он это делает. А впоследствии, естественно, приходит грех, и человек теряет абсолютно, может, все. Ну, поэтому, когда Писание говорит, блажен человек, который переносит искушение, он будет счастливый, когда он перетерпит, когда он остановится, когда он притормозит все вот эти «я хочу». Но когда он не преодолеет это искушение, естественно, результат будет совершенно другой. Он будет несчастным человеком. Поэтому многие вещи вот здесь начинаются, и вот здесь мы можем их остановить, неправильные вещи. Но такая очень страшная ситуация, ну, происходит в жизни человека, да. Почему Священное Писание, послание к Тимофею, по-моему, 6 глава, 6 стих говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Потому что бывают такие моменты, когда Бог видит человека счастливым, а он себя видит несчастным. Почему? Потому что у него нет вот этого вот, знаете, удовлетворения от того, что он имеет. Нет радости, не замечает то, что он уже имеет. Но бывает наоборот. Наоборот. Когда человек в глазах Бога несчастье, когда он считает себя счастливым, да, успешным человеком, а Бог его считает несчастным человеком. Вот это страшно. Поэтому очень часто нам важно заглядывать в Священное Писание и через призму Священного Писания смотреть не для того, чтобы кого-то научить, а для того, чтобы на себя посмотреть. И когда ты читаешь с такой позиции, то вы увидите, что, знаете, что-то будет происходить в вашем духе. Потому что Священное Писание говорит, что Слово Божие есть жизнь и дух. Знаете, когда я читаю Священное Писание, очень часто я замечаю, что и болезни у меня уходят. Знаете, когда физически я так устаю, бывает, и начинаешь Священное Писание читать, и я прямо ощущаю, как усталость уходит. Просто усталость. Ты просто наполняешься. Я, знаете, много-много раз так замечаю, что вот сила, вот, знаете, от Духа приходит изнутри. Потому что Писание говорит, слово Священное Писание есть Дух и жизнь. Но когда ты его читаешь для того, чтобы кого-то научить, наставить, там, кого-то, кому-то доказать, то это, наоборот, тебя надмевает. Но когда ты читаешь его для себя, чтобы изменить свою жизнь, это тебя назидает, и это, ну, совершенно по-другому работает. И тогда, когда потом ты кому-то это говоришь, ты не говоришь просто как написанные буквы закона, но ты говоришь, как это слово стало жизнью для тебя, и ты, говоря другому человеку, даже говоря какие-то обличительные слова из Священного Писания, это не ранит этого человека, а наоборот исправляет и исцеляет этого человека. Потому что это не просто написанная буква, а это стало жизнью для тебя. И ты не просто там эмоции, там, знания передаешь, ты, знаете, от духа в дух передаешь, и человек внутренне меняется. Поэтому очень важно научаться смотреть на себя так, как смотрит на тебя Бог. И Писание сейчас мы прочитали, он говорит, блажен человек, который переносит искушение. Вот знаете, когда я даже сегодня сказал относительно масок, у кого-то внутри бунт был. Вот не буду, вот почему я должен одевать, да? Я этого не вижу, соседи твои не видят. Но ты это знаешь, и Бог это видит. И знаете, это такое опять искушение. Как ты отреагируешь и как ты поступишь. И естественно, это принесет определенные результаты. Если мы посмотрим дальше, в чем выражается вот это блаженство. И дальше мы можем прочитать: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни». Так говорит Священное Писание. Конечно, я еще раз повторю, что Бог, Он не приводит человека ко злу. Он не делает зло в жизни человека. Но это происходит. Но Бог допускает эти вещи для того, чтобы человек, он был испытан. Он испытан. И испытание – это не просто определенный, знаете, экзамен, который человек должен пройти. Но я смотрю это как определенный тест на зрелость. Насколько ты готов двигаться дальше с Богом. Насколько ты можешь далеко пойти с Богом. И Писание говорит, да, ты получишь венец жизни. Венец жизни. В оригинале это слово звучит «венок». А в то время, когда одевали венок, это был символ победы. И вот если перенести, он говорит, если ты переносишь искушение и пройдешь это определенное испытание, которое стоит перед тобой. А какое это испытание? Тебе просто нужно разобраться с твоим «хочу» и с твоим «не хочу», например. И тогда он говорит, ты получишь венец жизни. Венец жизни, то есть ты будешь одерживать определенную победу. Ну, на примере, да, вот моей жизни. Когда я был еще неверующим человеком, с 16 до 26 лет я курил, 10 лет ровно. Я помню, на день рождения начал курить в 16 лет. И на протяжении 10 лет я много раз бросал. Вот, хорошее настроение, брошу курить. Но получилось, как молодые люди говорят, да, бычок за угол. Определенная такая сложная ситуация, стресс, и опять возвращалась эта привычка. И уже, естественно, опять не мог остановить. Потом опять нормальное настроение, опять какие-то мысли хорошие, нужно бросить. И так было много раз. И потом, когда я поверил в Иисуса Христа, одной из молитв моей жизни была в начале моей духовной жизни: «Бог, избавь меня от курения». Вот я так просто молился Богу. И что удивительно, знаете, когда я бросил? И когда мне было очень тяжело, будучи верующим, когда в моей жизни что-то случилось, опять какая-то стрессовая ситуация, и вот в этот момент мне опять захотелось курить. Но в этот момент Бог ответил мне на молитву. Именно в этот момент Бог дал силы сказать «нет» сигаретам. И с этого момента, прям вот с этого дня я стал свободным. И после этого в мою жизнь никогда не возвращался вот это табакокурение. Так же было с алкоголем. Поэтому мы видим, что Бог говорит, кто переносит искушение, тот был испытан и получит венец жизни. На Голгофском кресте Иисус Христос одержал победу над грехом, над проклятием, над смертью, над всем тем, что убивает человека. Но очень важно, все то, что произошло на кресте, чтобы оно реализовалось в нашей жизни. Но когда это происходит? Когда искушению, которое приходит в твою жизнь, ты можешь сказать «нет». Тогда все то, что на кресте, вот это та победа, которую одержал нам Христос, она приходит в нашу жизнь. Конечно, не сразу. В духе это сразу во всех сферах. Но конкретно в твоей жизни, это когда ты искушением говоришь «нет». И тогда вот эта победа, она становится реальностью в твоей жизни. Это абсолютно в каждой сфере. Это абсолютно в каждом вопросе. И последнее, о чем я хотел сказать – ну, это не последнее, но один из моментов. Тут написано, этот же стих: «Был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Знаете, тут написано, что Бог обещал любящим его. Бог никогда не остается должником. Он всегда выполняет свои обещания. Но очень важно нам обращать на все Священное Писание, что здесь написано. Тут написано, который обещал Господь любящим его. Знаете, очень важный момент, когда есть основания, чтобы Бог исполнял свои обещания. И основание – это любить Бога. Вот сегодня мы пели, да, песню, такую старую, очень известную, на песню, да? «Любишь ли ты Иисуса?», да? И мы все говорили: Я люблю Иисуса, да? Я люблю Иисуса. Но на самом деле любовь к Иисусу, она выражается не только на словах, которые исходят из наших уст. А есть определенное священное писание, которое открывает нам на самом деле, как это не на словах, а в делах и в жизни работает. Евангелие от Иоанна, 14 глава, я зачитаю несколько стихов. Это все в одной главе, 15 стих. 14 глава, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Дальше написано 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Если мы посмотрим 23 стих этой же главы, тут написано, Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Знаете, очень просто, доходчиво и понятно. Не просто слова «Я люблю тебя, Иисус», но именно когда ты знаешь Его заповеди, когда ты и соблюдаешь эти заповеди, когда ты чтишь эти заповеди, когда ты живешь по этим заповедям, когда ты поступаешь просто по этим заповедям, это свидетельство, это доказательство, даже без слов, что «Я люблю тебя, Иисус», показывает Богу, что мы любим Его. И вот Священное Писание говорит, что Бог исполняет свои обещания любящим Его. Я к чему сейчас это говорю? К тому, что если ты живешь на основании Слова Божьего, если ты живешь то, что тебе Бог говорит, ты делаешь то, что тебе Бог говорит, ты показываешь, что ты любишь Бога, и ты открываешь доступ для того, чтобы то, что Бог обещает в своих обетованиях, реализовать в твоей жизни или осуществить в твоей жизни. То есть это основание. Поэтому очень многое определяет то, что Бог делает или не делает, от нашего отношения к тому, что Бог нам говорит. И поэтому Писание говорит, любящим Его, да, любящим Его. Если мы посмотрим еще один стих, это Псалом 93, 12 стих. Смотрите, что здесь написано. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим». 13 стих. «Чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырыется яма». Вот смотрите, как тут опять написано «блажен человек». Вначале мы прочитали книгу Иакова, там написано «блажен человек, который переносит искушение». Там написано, который был испытан и получит венец жизни, который даст Бог, Господь, любящим его. Но я сейчас говорю, что любящим Бога, это говорит о том, когда мы живем на основании Его слова. И в Псалом 93 тут написано «блажен человек». Да? И дальше говорит «которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим». То есть, другими словами, блажен человек, когда еще раз подтверждается, когда человек вразумляется, когда он наставляется Словом Божьим, то есть написано «законом Твоим». То есть, другими словами, когда человек восприимчив к Писанию, когда человек восприимчив к тому, что Бог ему говорит, когда человек готовит его, чтобы благословить и сделать его счастливым человеком. Давайте мы посмотрим, что значит быть вразумляемым Господом, что быть наставляемым Господом. Если мы посмотрим, вразумлять, да, вот бывают такие моменты, когда дети, мы детей вразумляем. То есть у него нет разума, мы начинаем учить его, подсказывать. Такие моменты, да, вот ребенок не знает, и, ну, мы начинаем говорить ему, он не понимает, опять начинаем говорить. Ну, вразумляем его. Показываем ему правильные и неправильные стороны. Это такой период в жизни человека, когда человек учится, когда он впитывает и, ну, получает знания, что правильно, что неправильно, как делать и как не нужно делать. И мы видим, что блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи. Знаете, это такое благословение, когда Бог начинает тебе подсказывать, когда начинает тебя учить. Это такой момент, когда ты можешь ошибаться, когда ты можешь, может быть, не воспринимать, может быть, ты, потому что ты не знаешь. Знаете, апостол Павел, он говорит, я гнал церковь, потому что так поступал по неведению и неверию. Он гнал церковь, все. Но когда он получил знания, когда он получил веру в Иисуса Христа, он пошел и умер за Иисуса Христа. И вот такой момент, когда есть момент, период такой, когда Бог, он вразумляет. Но я хотел бы сейчас прочитать, ну, один стих, не один стих, такой, несколько стихов, и немножко разложить этот момент. Момент такого вразумления. Иоанн, 1 Иоанна, 2 глава 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот в этих стихах есть определенные, знаете, возрастные границы мужчин. Первое – это дети, а второе – отроки. Третье написано – отцы. И четвертое написано – юноши. Я вот так перечислил, так как написано в Священном Писании. И тут написано, да, что дети, да, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Вот знаете, есть такая вот физический возраст. Вот мы как мужчины, ну, вы женщины можете тоже так применить это к себе. Когда мы вырастаем, и вот этот физический возраст, он нам показывает, да, ну, примерно в каком мы возрасте находимся. Вот, Валера, вот примерно какого ты? К какой категории ты относишься? А? Средний. А кто конкретно? Ты не дитё, да, уже? Да, не дитё. Ты не подросток, да? Отрок – это 12 до 16-17 лет. Ты не отец еще, да? Детей нет, да? Получается, ты юноша, да? Вот юноша, Валера, юноша. Вот мы можем это увидеть, ну, как бы физически, да? И определить, глядя на другого человека. Но я думаю, говоря о физическом возрасте человека, мужчины в данном случае, Бог, конечно, прежде всего, Он хочет нам показать наш духовный возраст. И мы должны увидеть в этом духовный возраст. И вот смотрите, Писание говорит, что дети, ибо прощены вам грехи ваши. Знаете, есть христиане, вот мы в Писании написано, становимся чадами Божьими когда? А тем, которые приняли Его, да? Приняли Его и дал власть быть чадами Божьими. То есть, когда мы принимаем Иисуса Христа, и не важно, сколько тебе лет, 5 лет, 10 лет, 60 лет, вот когда ты принял Иисуса Христа, ты в этот момент стал Детем Божьим. И вот в этот момент, да, что тебе сделали? Тебе прощают грехи. Прощают грехи. Бог тебя прощает и делает чадом Божьим. Но проблема, когда человек в таком состоянии остается 5 лет, 10 лет, как ребенок, грешит, приходит к отцу, кается, Бог прощает, он опять грешит, опять кается, и вот так, он уже в церковь ходит 15 лет, а все так же живет. Ему давно нужно быть уже или подростком, или юношей, или уже отцом стать, а он остается детем. И вот он такой человек, Бог видит, как дитё, да. Вот знаете, есть родители, которым 80 лет, а у него ребенок 60 лет ему. И все равно он относится ему как к ребенку, так же, 60-летнему. Однажды я поехал посетить Соколова Владимира, он в дом престарелых жил. И однажды я его привозил на богослужение, забрал его. Он говорит, ну как, ну, брат Владимир, вы там проживаете? Он говорит, да вот ночью молодежь спать не дает. Ну я такой думаю, какая молодежь, ну, дом престарелых. Я говорю, а какие, что за молодежь? Он говорит, да 60-летние наши. А ему тогда было 78, по-моему. И вот, знаете, вот Писание говорит, юноши, о, дети, потому что им прощены грехи. И вот такая категория христиан, они вот остаются детьми. Мы всегда будем детьми, да, Божьими, но именно как дети, вот они, Бог смотрит на них, да, опять согрешил, а он, да, я согрешил, кается. Вот. Он говорит, потому что прощены им грехи. Есть другая категория, да, тут написано отроки. Ну, такие подростки, да? Тут написано, пишу вам, дети, пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Знаете, вот подростковый период такой, это с 12 до 16-17 лет, подростки, они вроде и дети, но внутри они себя чувствуют себя самостоятельными. И такой возраст, когда вот они, ну, у них много устремлений, у них много, знаете, планов, такие максималисты они такие вот. Ну, естественно, их максимализм не всегда в правильную сторону, да? И они вот ошибаются. И вот когда они вот познают Бога, вот Бога как отца, знаете, который погладит, который защитит, который проблемы их решит. Знаете, бывают такие дети, вот подростки, да, они много ошибок наделают и бегают к отцу: отец, реши, отец, реши, отец, реши, отец, помоги. И вот есть такие христиане, вот в таком состоянии находятся. Вот натворят дел, а потом: отец, помоги. Вот знаете, для них Бог – это отец, который должен решать их проблемы, который должен защищать, который опекает, обнимать их. Вот они вот видят Бога в таком состоянии. Конечно, есть такой период, когда мы испытываем, ну, и понимаем, что отец есть наш, Бог есть отец наш. Наши отношения с Богом – это отцовство и сыновство. Но есть категория христиан, которые уже много лет, да, они вот в таком состоянии. Вот Бог, который должен их покрывать, который защищает, ну все, знаете. И вот остаются в таком положении. Они получают много, делают много ошибок. Они, как говорят, знаете, получают много ран, там, ударов от сатаны. И потом бегут к отцу, и, естественно, отец защищает их. Ну, я говорю относительно Бога. Есть другая категория, да, это отцы. Отцы, тут написано, они познали сущего. И вторая часть этого стиха, да, второй стих говорит, они познали безначального. Сущий – это тот, который… Сущий, да, слово, это переводится на «я тот, которым есть». Значение этого слова. Например, в Ветхом Завете на арамейском языке слово «Яхве», оно, это слово «Иегова», а старославянский – оно «сущий». Смысл – он тот, который не изменяется. Тот, который есть, тот, который был и который останется. Если мы посмотрим послание к евреям, там написано относительно Иисуса Христа. Иисус есть вчера, сегодня и вовеки тот же. И вот отцы, да, это те категории людей, которые они очень хорошо, они познали Бога. Они познали, они знают, кто такой Бог. Они знают, что Он действительно неизменный, Он настолько величественный, Он безначальный. Все, они знают это, они верят в это. Но очень часто вот они в таком уже возрасте духовном, когда они, им лучше научить кого-то, подсказать им, да. То есть, ну, я уже сделал свое, теперь вы делайте. Они как наставники, они хорошие как наставники. Они вот такие вот укорененные уже в Иисусе Христе. Они уже знают, кто Бог. Они знают, кто они в Боге, там, как дети, как отроки, да. Но дальше написано четвертая категория. Это юноши. Смотрите, что здесь написано. В 13 стихе, в самом конце, 14 стих. Смотрите, с людьми. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот есть категория юношей. И это уже не физический возраст человека. Я сейчас говорю о духовном возрасте человека. И в таком возрасте люди, в духовном таком возрасте могут в любом физическом возрасте находиться. И Писание говорит, вы сильны. Он говорит, и Слово Божье, оно пребывает в вас. И дальше написано, и вы победили лукавого. То есть, другими словами, Бог, Он дает победу. Он дает, знаете, Он говорит, вы сильны. А почему они сильны? Потому что Слово Божье пребывает в вас. И вы победите. Лукавый убегает от таких людей. Поэтому есть такой период, когда человек вразумляется Господом. Когда не просто, знаете, он да, говорит, соглашается, но когда он вразумляется и принимает это наставление от Бога. Когда Слово Божье настолько укоренено в человеке, уже никакие обстоятельства, уже никакие уговоры, никакие компромиссы, они не влияют на этого человека, а на этого человека влияет только Слово Божье. И его решение – это всегда в соответствии Слова Божьего. Даже если он не прав, если даже он в чем-то ошибился, его позиция – это не оправдание. Свалить вину, что кто-то виноват, потому что он так поступил. Но он берет полностью ответственность на себя. Если нужно каяться, он кается. И вот этот такой духовный возраст юноши. И Писание говорит, потому что Слово Божье пребывает в них. Они сильны. И они побеждают лукавого. Есть такой период, когда мы становимся детьми. И мы всегда будем детьми Божьими. Но кто-то только смотрит на Бога и себя позиционирует только с такой позиции. Я могу ошибаться, могу делать, что хочу, Бог простит меня. Нет. Ты можешь остаться в таком положении, но ты не будешь использован Богом. Есть подростки, отроки, есть отцы, но есть юноши. Есть юноши, которые действительно, они полагают свою жизнь. И действительно, такие юноши, они могут быть и детьми. Я потом в конце скажу одно свидетельство. Такие юноши, они могут быть и 20 лет. Некоторые будут на них говорить, да, молодой. Нет, Бог может смотреть на них не как на молодых. Бог может на них смотреть, как на сильных мужей. Если мы посмотрим еще некоторые моменты, я хотел бы зачитать вам. Это написано относительно одного человека. Это Халев. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 10 стих. «Итак вот, Господь сохранил меня в живых». Это Халев говорит Иисусу Навину. «Как он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Халеву 85 лет. И он говорит, 45 лет назад, это уже прошло. Он говорит, я столь же крепок и силен, чтобы ходить и выходить, чтобы воевать. И на чем его крепость держится? Он говорит, ты слышал, как Господь говорил Моисею, да? 45 лет прошло. Он говорит, я столь же силен, как и тогда. Ему 85 лет. Почему он так силен? Почему он может преодолеть этих сынов Инаковых? Они уже 5 лет воюют в Ханаанской земле. Они 5 лет уже завоевывают. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Бог дал это обетование. Потому что Слово Божье, это обещание, обетование Бога, что вы войдете в Ханаанскую землю, она столь же крепко сидит в его сердце. Он столько же доверяет этому слову, что Господь сказал, что это слово, оно неизменно. И он живет ради этого, он живет этим. И вот ему 85 лет, он говорит, я столь же крепок и готов взять эту землю. Давайте мы посмотрим еще один стих, Псалом 91, 13 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышаются, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, одни цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Если вы приходите к старости, да, это не значит, что и болезни обязательно должны прийти. Я не соглашаюсь с этим. Конечно, они могут прийти, но Писание, оно говорит, они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Моисей умер в 120 лет, и зрение его, да, не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Все зависит, я не говорю о том, что так будет у всех. Елисей, великий пророк Божий, он заболел и от этой болезни умер. Но когда мы приходим к старости, есть определенный период времени, когда мы должны сохранять себя, чтобы в старости не болеть. Мы должны доверять более Слову Божьему. И Священное Писание говорит, почему, вот, знаете, Халев таким был. Почему Писание говорит, что в старости они плодовиты, сочны и свежи. Надо обратить внимание, 13 стих говорит, праведник цветет, как пальма. То есть, другими словами, праведник, да, Авраам поверил, да, и вера вменилась ему в праведность. То есть, другими словами, насколько мы живем по вере. А по вере это не просто говорить, что я верю в Иисуса. Нет, это исповедание из уст. Но на самом деле в глазах Бога это когда ты живешь на основании Слова Божьего. Это когда все твои решения, твоя жизнь, она основана на том, что говорит Бог. Вот это делает тебя праведником. Это тот Иисус, который в тебе, Он живет в тебе. И благодаря Ему ты праведник в глазах Бога. И тогда осуществляется, что не ты уже живешь, но живет в тебе Христос. Когда ты позволяешь верою вселиться Христу в сердце твое. И когда твое тело, оно не до блуда, но твое тело, оно является храмом Божьим, живущего Духа Святого в тебе. Вот это делает на самом деле тебя человеком счастливым. Давайте мы еще один момент посмотрим. Потому что Писание говорит, что Он направляет нас законом, законом Его. И знаете, я однажды, когда устроился на работу в одну компанию, и компания находилась немного не доезжая поселка Горького. И они жили в первом микрорайоне, начальник, директор и зам. Я их забирал и ехал на поселок Горького. И потом, когда мы уже ближе познакомились, там уже я работал какое-то время, несколько месяцев, они мне говорят: знаешь, Сергей, я расскажу вам, мы расскажем тебе одну смешную историю. Я говорю: а что за история такая? Когда вот мы приехали с Сахалина, открыли эту фирму, то мы ездили на работу вот таким маршрутом. Они жили на поселке, на первом микрорайоне. По Красноречической они ехали на Карла Маркса, по Карла Маркса ехали на Выборгскую, с Выборгской ехали в сторону поселка Горького, приезжали на работу. Они ездили так год. До тех пор, пока им кто-то не показал дорогу, что, оказывается, можно с первого микрорайона выехать на 60 лет октября и свернуть просто на Восточное шоссе и быть на работе. Разница всего лишь тут 10 минут, а там 30 минут, а если с учетом пробок, они час доезжали. Естественно, и время, это туда на работу, потом обратно также с работы. Ну, естественно, бензин. И вот Священное Писание говорит, Господь направляет законом своим. И вот знаете, вот мы видим, что они были направляемы так, как они были научены. Как им показали первый раз, и вот они так и ездили целый год. И вот так же в жизни людей многие направляемы определенными, знаете, направлениями. Кого-то воспитывали родители, да? А может быть, общество так диктует. Или, может быть, разные есть у человека. Есть определенная цель, и к этой цели человек по-разному двигается. Но есть те же самые цели, но есть направление, которое Господь указывает. И Он это указывает через Слово Божие. Писание говорит, законом своим Он направляет нас. То есть, другими словами, очень важно не просто получить результат и испытать вот этот миг счастья, а пока ты шел к этому результату, ты страдал, мучился, плакал, там, стенал. Нет, Бог не такую жизнь нам приготовил. Потому что, если мы посмотрим Священное Писание, 93-й Псалом, 13 стих, да, тут написано, чтобы дать ему покой, вначале мы читали, да, блажен человек, которого вразумляет Господь и которого направляет законом своим. И дальше 13 стих говорит, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Вот так написано. Но Бог, Он говорит о том, что блажен человек не только тогда, когда он достигает, да, это определенный результат. Потому что многие люди мечтают, да, машину, мечтают прям все, там зарабатывают, трудятся, там решают, экономят, там что-то не покупают, детей решают, там себя. Потом купил эту машину, сел в нее и радуется, счастлив, знаете, счастлив. Один день, два дня, прошел месяц, а уже несчастлив. Для него это уже такое обыденное, да? Для него такое уже привычное. Он даже уже не моет ее, первые дни там мыл ее каждый день. А когда вдруг кто-то ударил, там чуть-чуть зацепил там крыло, все, несчастье такое привалило. Но Писание говорит, знаете, блажен человек, он его направляет. Не просто к этой цели, чтобы достиг этой цели, но на протяжении всего пути. Человек испытывает Знаете, он говорит, для того, чтобы дать покой в бедственные дни. То есть, другими словами, блаженство, оно не всегда приходит, вот это счастье, через то, что у тебя дорога устелена, как асфальтом. Но даже когда твоя дорога устелена ухабами, определенными испытаниями, определенными трудностями, которые приходят в твою жизнь, когда сатана там ополчается против тебя, но ты всегда понимаешь, что Бог рядом с тобой. Ты все равно выбираешь Его пути. Ты все равно выбираешь Его методы. Потому что через это ты показываешь, что ты выбираешь Его направление. Недавно, это было в конце августа, мне позвонила одна сестра. Я вчера ей позвонил, говорю, сестра, можно я, ну, вот это свидетельство ваше скажу? Она говорит, ну да, можно, разрешила. Она мне позвонила и говорит, у нас случилась очень сложная ситуация. Ребенок упал и поломал плечевую косточку. Локтевую косточку поломал. Ребенку 6 лет. Его ложат в больницу, он плачет в истерике. И ему нужно сделать операцию, спицы наложить. И они попросили помолиться. И вот на протяжении времени мы молились. И вот на днях, несколько дней тому назад, она мне опять позвонила и говорит, ну, проходит заживление хорошо, 26 ноября, вот, в следующем месяце, сделать должны еще одну операцию, ну, чтобы уже спицы снять. Ну, все нормально проходит. Но она говорит, я хочу вам засвидетельствовать, вот недавно сын подошел ко мне и стал молиться вместе с ней. А вот на протяжении всего времени, когда его сделали операцию первую, выписали, и когда она каждый день молилась, и ребенок всегда подходил, брал ее за руку и, ну, просто молчал. А вот на днях он стал с ней молиться. И он стал молиться на иных языках. Он, да, 6-летний ребенок. И она так удивилась. Потому что на протяжении вот этого месяца, который прошел, больше месяца, она молилась, он всегда подходил, брал за руку и сидел с ней рядом каждый вечер. А в этот раз, на несколько дней, он стал молиться и молится на иных языках. И она такая радостная, такая, знаете, ты что, молишься на иных языках? И он говорит, мам, а я уже давно молюсь на иных языках. Просто я стеснялся об этом тебе говорить. К чему я сейчас это говорю? К тому, что есть люди, категория людей, которые, оказавшись в сложной ситуации, они начинают искушаться. Бог, где ты был? Почему-то Бог не вмешался. Почему ты допустил такую ситуацию? Знаете, столько много претензий. Но есть другая категория людей. Я, например, этой семьи. Они стали просто искать, знаете, людей, которые будут согласны с ним молиться. С ним. Они сами стали молиться. И ребенок 6-летний тоже стал молиться. И представляете, Бог исцеляет его, во-первых, конечно. Но, во-вторых, мы видим, что и во время этих молитв Бог крестил его Святым Духом. И этот маленький 6-летний, да, ребенок, он уже не просто ребенок, как все на него смотрят. Но я думаю, что Бог на него уже смотрит, как на юношу, в котором пребывает Слово Божье, которое достаточно для того, чтобы был крещен Святым Духом, и чтобы изгнать вот этого лукавого и победить его. Потому что даже в эти обстоятельства в их сердцах что? Мир. Потому что Писание говорит, для того, чтобы дать вам покой в бедственные дни. Почему? Потому что когда есть искушение, когда можно обидеться на Бога, но можно положиться на Него и продолжать даже в этой ситуации доверять Ему. Знаете, блаженный человек, это не только тогда, когда человек говорит «Бог со мной», но когда он видит себя рядом с Богом. Вот это и есть, знаете, быть блаженным человеком. Когда в любой жизненной ситуации, когда искушение сыпется просто на тебя, тебе предлагают разные, знаете, вещи, которые тебе хочется. Иногда ты справляешься с ними и говоришь нет этим вещам, если это не время. Но иногда ты просто увлекаешься и просто несешься за этими вещами. И просто увлекаешься собственными, просто я хочу этого и все. Но ты можешь от этого стать несчастным, А может, Бог сделает тебя счастливым человеком, когда ты получишь венец жизни. Это та жизнь, которую Бог для тебя приготовил. И когда твое основание, потому что Бог говорит, которому обещал любящим его. Это очень просто. Нет ничего в этом сложного. Начни просто жить на основании его слова. Начни просто жить так, как Бог тебе говорит. В каждой сфере абсолютно. В семье, относительно финансов, относительно твоей работы, которую ты работаешь. Остальное для всего. И ты увидишь себя счастливым человеком. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за возможность открывать Священное Писание. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, который постепенно, который открывает нам, напоминает нам все, что говорил Иисус. Помоги, Господь, чтобы все это мы могли вместить, принять, научиться и впоследствии применять это все в своей жизни. Господи, помоги, Господь, чтобы мы стали мужами, мы стали дочерьми такими, которые угождают Тебе, которые служат Тебе, которые не просто называют себя христианами, а являются таковыми. Господи, мы благодарны Тебе за это время, когда сегодня мы могли в простоте сердца собраться, просто молиться перед Тобой, изучать Твое Священное Писание, восхвалять. Да пусть Твое имя будет прославлено. Помоги нам стоять на Твоем Слове, держаться за Тебя. Спасибо Тебе за это время. Мы с благодарностью молимся именем Иисуса Христа. Аминь.